Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Можно ли утверждать, что Россия и Турция находятся в нескольких шагах от вооруженного конфликта? 85-летие Бориса Ельцина. Нерешаемые государством проблемы валютных заемщиков. Эпидемия лихорадки Зика повергла в ужас миллионы людей в западном полушарии. Об этих и других событиях и темах 1 февраля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Очередное нарушение воздушного пространства Турции 29 января российским истребителем-бомбардировщиком Су-34 из группы ВВС России в Сирии, факт которого опровергает российская сторона, еще сильнее обострило крайне болезненные в последние месяцы отношения между Москвой и Анкарой. Стороны взаимно обвиняют друг друга и отрицают подозрения в планах довести конфликт до точки кипения. При том, что, по мнению ряда политологов, теперь лишь несколько шагов или просто роковое стечение обстоятельств отделяют два государства от уже открытого вооруженного противостояния. Как считает военно-политический аналитик, эксперт по проблемам международной безопасности Юрий Федоров, с которым я побеседовал перед программой, очередное нарушение воздушного пространства Турции, государства-члена НАТО, совершенно нельзя считать случайностью. Считаете ли вы, что именно сейчас, а не в ноябре, российско-турецкие отношения обострились до предела?
Да, я думаю, что ситуация развивается по самому скверному сценарию. В прошлую пятницу российский самолет нарушил турецкое воздушное пространство и провел там где-то порядка полминуты. Российское министерство обороны в очень таком жестком, я бы даже сказал, почти хамском тоне отвергло турецкие обвинения. Но тут ведь нужно иметь в виду, что российские военные очень часто выдают желаемое за действительное или просто врут, и вообще иногда выдвигают совершенно неправдоподобные версии, ну, скажем, как это было после сбития малазийского авиалайнера летом 2014 года. Тем не менее, американское министерство обороны, то есть Пентагон, подтвердил, что российский самолет нарушил турецкое воздушное пространство. НАТО потребовало, я имею в виду генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, потребовал от Москвы, чтобы не повторялись такие эпизоды.
Вы считаете, что нарушение турецкого воздушного пространства в этот раз это намеренная провокация со стороны Москвы?
Я думаю, что 90% как минимум вероятности, что это намеренная провокация. Если это не преднамеренный случай, если это ошибка пилота, то, соответственно, Москва должна в какой-то мере сообщить об этом, может быть, даже извиниться перед Турцией, как это было, скажем, в октябре месяце, когда было несколько случаев залета российских самолетов на турецкую территорию. Ну и главное, нужно наказать летчика, который в силу своего разгильдяйства или ошибки, или еще по каким-то причинам спровоцировал или провоцирует весьма серьезный международный кризис. Если уж всерьез рассматривать эти случаи, то тогда нужно менять командование вот этой российской авиагруппы в Сирии, потому что оно явно не справляется со своими обязанностями и допускает уже не в первый раз вот такие вот случаи, которые чреваты серьезными очень международными последствиями. Но я думаю, что дело в другом. Мне кажется, что Путин заинтересован в том, чтобы конфликт эскалировал до очень опасной точки. И ему очень хотелось бы вынудить турецкое руководство смириться с тем, что турецкое воздушное пространство будут периодически залетать российские самолеты. В этом случае Эрдоган потеряет лицо. Он же требует от Москвы, чтобы такого не было, а вот такие сюжеты происходят. А на Востоке потерять лицо – это очень неприятно. Дальше Кремль может надеяться на то, что НАТО, скажем, как-то удержит Турцию от серьезных ответных мер. Но тогда получается, что НАТО не в состоянии жестким образом реагировать на российские провокации. В этом случае и НАТО потеряет лицо.
В таком случае нарушения турецкого воздушного пространства будут продолжаться, и, скорее всего, Турция может отреагировать очень жестко, да?
Ну, во всяком случае, видите, турецкие ВВС получили указание как я понимаю, применять оружие без дополнительного согласования или дополнительного приказа со стороны командования военно-воздушных сил. А это значит, что если российский или какой другой самолет залетит в турецкое воздушное пространство, то его попросту могут сбить, не дожидаясь какого-то отдельного специального приказа командования. А дальше работает логика эскалации. Если еще один российский самолет будет сбит, то тогда Москва вынуждена будет принимать ответные меры. А они могут быть самые разнообразные. Можно, например, сбить турецкий самолет, но при этом это произойдет в турецком воздушном пространстве, потому что турецкие ВВС на территорию Сирии не залетают. Москва может дать приказание нанести какой-нибудь удар по другим турецким военным объектам, ну, например, на побережье Черного моря, по военно-морским базам. Может спровоцировать инцидент с турецким военным кораблем, или даже не с военным, а каким-то гражданским. В общем, вариантов тут очень много. Ну, а дальше? Ну, представим себе, что российский, вот это самое С-400, которое находится где-то в Сирии, сбивает турецкий самолет на территории Турции. Что будет делать Турция? Тогда турецкое правительство вынуждено будет принимать со своей стороны ответные меры. Ну, например, нанести удар по российской военно-воздушной базе в Сирии, вот этому самому аэродрому Хмеймим. Ну, можно много чего придумать. Ну и дальше ситуация пойдет в разнос. Путин может приказать нанести ответный авиаракетный удар по турецким городам. НАТО вынуждено будет выступить на стороне Турции. Это уже, так сказать, обязательство Североатлантического альянса защитить страну-члена блока от военной агрессии. И тогда что происходит? Это уже прямое столкновение России и НАТО. И это уже чревато, понимаете, очень неприятными последствиями, в том числе применением ядерного оружия со стороны России. Потому что вообще вести более или менее длительные военные действия против, скажем, американских военно-морских сил, которые могут войти в Черное море, или против американской авиации, которую Соединенные Штаты будут в этом случае вынуждены перебросить куда-нибудь в Турцию, скажем, на свою базу в Энджерлике и так далее. К сожалению, ситуация развивается так, что мы можем уже рассматривать такую ограниченную ядерную войну где-то вот в районе Средиземного моря или Черного моря как какой-то практический вариант. Это очень плохо.
Но ведь ограниченных ядерных войн, ну, с учетом масштабов противостояния, быть не может. И при этом еще, кстати, в таком случае можно себе представить, даже если НАТО, грубо говоря, просто разорвет все отношения, ведет там экономическую, политическую, полную блокаду России, что будет происходить внутри самой России?
Внутри самой России будет происходить следующее. Путин объявляет военное положение, отменяет выборы. В условиях чрезвычайного или военного положения выборы не проводятся. Могут начаться и даже, скорее всего, начнутся массовые репрессии против инакомыслящих. Но вполне возможно, что в Москве появятся какие-то подразделения подвластных Кадырову чеченских батальонов для того, чтобы навести страх. В общем, ситуация у России будет очень скверная, потому что в случае разрыва экономических отношений с Западом, да и вообще, наверное, со всем окружающим миром, ну, это массовый голод, это отсутствие лекарств сколько-нибудь эффективных, ну и так далее. Это уже сценарий, понимаете, из разряда постапокалипсис.
Это было мнение военно-политического аналитика, эксперта по проблемам международной безопасности Юрия Федорова. И в продолжение темы. Насколько Анкара сейчас опасается угрозы конфликта с Россией? Вот что думает по этому поводу стамбульский политолог и публицист Керим Хас.
Я не думаю, что Турция воспринимает Россию как враг или главная угроза. С другой стороны, есть тот факт, что действия России в Сирии увеличивает риски по безопасности. В первую очередь касается действия России в Сирии и территориальной целостности Турции. Из-за того, что есть главный фактор здесь, курдский фактор, бомбардировки России на севере Сирии фактически помогают партии Демократического Союза, которые Турция считает террористическим, создать некую независимую или де-факто независимое образование на севере Сирии. восприятие, в кавычках, угрозы со стороны России, это увеличивается. Как вы знаете, только 1 ноября были выборы в Турции, и партия Эрдогана получила примерно 50%. В турецкой политической системе это очень большой процент, и очень показывает, что лидерство достаточно сильное, поэтому здесь появится желание политического лидерства Турции реагировать на действия России. Это влияет на поведение Эрдогана, и жесткие заявления против России мы, конечно, слышим из-за вот такой ситуации.
В России и в Турции сейчас очень много говорят об историческом наследии, об национальном возрождении. Турции сейчас вспоминают величие Османской империи, в России Российской империи. Если смотреть из Турции, то есть ли какой-то такой мистический, исторический взгляд на отношения с Россией, с учетом очень сложной истории двух стран, с учетом почти 30 войн, которые были между Османской империей и Россией?
Конечно, в обществе, в политической элите и так, в интеллектуальном восприятии очень сильно, что Россия хочет увеличивать свое влияние в Турции, на Ближнем Востоке. В общем, это, конечно, вот восприятие Османской империи, Российской империи, да, они много раз воевали, и есть тоже такая поговорка, что русская угроза со стороны севера, это всегда, ну, в головах есть, в мозгах есть, но последние вот это 15-20 лет или после распада Советского Союза отношения между двумя странами тоже стали очень близкими. Два государства уже стали стратегическими партнерами в разных областях. В первую очередь энергетика и, конечно, торговля. Поэтому вот это восприятие стали меняться в последние 20 или 10-15 лет. Но этот кризис тоже показывает то, что больше всего эти отношения зависели от поведения двух лидеров. Конечно, вот этот исторический факт сильно влияет тоже.
Турецкие военные поддерживают такую политику своего правительства и Реджепа Эрдогана, и правящей исламистской партии? С учетом того, что мы знаем о турецкой политике все последние десятилетия, военные всегда были в некой оппозиции.
Военные в Турции не хотят включиться так сильно в сирийский кризис, потому что в Сирии уже приплетение различных региональных и внерегиональных акторов. Но, с другой стороны, есть другие факторы, которые тоже принуждают и турецких военных, и политического лидера Турции включиться к этому кризису. Как долго будет, или сколько, или какие шаги может Турция предпринимать сейчас или после этого времени? Честно сказать, я тоже не знаю. На зимнюю операцию говорят, что Турция может начать, но я думаю, это будет очень убийственный шаг для Турции. Но если начнет военные операции в Сирии, это означает то, что НАТО согласилось с Россией.
ФСБ России заявило, что очень возможно, что за взрывом российского пассажирского самолета в Египте, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург 31 октября прошлого года, что этот теракт организовали «Серые волки». Турецкая ультраправая националистическая организация, известная многие десятилетия. Сами они себя, по-моему, идеалистами называют, да, и «Серые волки» — это название со стороны. Такое возможно, и они обвинили «Серых волков» в связях с Исламским государством.
«Серые волки» — это как партия национального движения. Это не как правый сектор на Украине. Это легальная и достаточно популярная партия Турции, где-то больше 40 лет в политической арене Турции. Насколько они связаны с российским самолетом, вот, который был сбит в Египте, я не знаю и я не думаю, что есть какая-то связь. Но мы знаем тоже, что не только из этой партии, из сторонников этой партии, из других сторонники воюют в Сирии на стороне умеренной оппозиции. Но есть какая-то связь между с ИГИЛом или... Но я не думаю, что есть какая-то связь.
Судя по сообщениям российской стороны, они считают, что «Серые волки» и правительство Турции и Эрдоган — это некое одно целое. Мне же известно, что «Серые волки» и Эрдоган — это скорее противники, если даже не враги.
На риторике они разные партии. Они не поддерживают, конечно, они против друг друга. Но с другой стороны, есть тот факт, что действия этой партии или поведение «Серых волков» это открывает для партии Эрдогана дорогу шире на действиях. Ну, нельзя это назвать сотрудничеством, но скрытая поддержка какая-то есть.
Напомню, я беседовал со стамбульским политологом и публицистом Керимом Хасом. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Екатеринбурге сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. В родном городе политика сегодня работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Вот что он рассказал о приуроченных ко дню рождения Ельцина мероприятиях сегодня утром в разговоре с ведущей утреннего эфира «Радио Свобода» Светланой Павловой.
Уделяется этому очень много времени, и мероприятия начались еще вчера. Вчера был экскурсионный автобус, и этот автобус ездил по городу Екатеринбургу и рассказывал о деятельности Бориса Ельцина. Мы все прекрасно знаем, что Борис Николаевич Ельцин был строителем, начал свою карьеру как строитель, и многие здания, и многие объекты были построены непосредственно под его руководством, и он еще возглавлял здесь Свердловский обком партии. Но основные, конечно, мероприятия сегодня, в день рождения. Вот буквально в 10 часов открылись двери музея-центра, Ельцин-центра. Здесь уже было огромное количество народу, были многочисленные экскурсии. Вот 4 экскурсии здесь проведут и уже начали проводить ближайшие соратники Бориса Ельцина. Это прежде всего министр экономики Андрей Нечаев, правительство Гайдара. Только что он завершил свою экскурсию и детально рассказывал об экономических реформах, которые проводил Ельцин и его команда в начале 90-х. Вот только что началась экскурсия с помощником Бориса Ельцина Георгием Сатаровым. Здесь же присутствует один из создателей НТВ Игорь Малашенко, который, очевидно, будет рассказывать про выборы «Голосуй или проиграешь» 1996 года, и журналист Николай Сванидзе, который вот сейчас тоже взял свою группу. Это вот такая традиция, такой креатив, придуманный организаторами, что известные люди и компетентные люди, специалисты, которые будут простым посетителям, которые записывались заранее, рассказывать из зала в зал, переходя, как говорится, рассказывать о том, какие события были связаны с тем или иным годом. А потом в 14:00, то есть ближе к обеду, соберутся за круглым столом кинорежиссер Павел Лунгин, один из креативных людей, кто принимал участие в создании музея, писатель Борис Минаев и команда компании «Ральф Аттельбаум», это проектный директор Леонид Ханин, это та группа, которая проектировала этот музей. Но я напомню, что это группа с мировым именем, в свое время она спроектировала и создала музей Джона Леннона в Нью-Йорке, музей прессы в Вашингтоне и совсем недавно в Москве еврейский музей и центр толерантности. Вот это еще один объект, который она выполнила. И еще несколько человек, которые будут принимать участие в дискуссии, это те сотрудники фонда Ельцина, которые сюда специально приехали из Москвы. И отдельная выставка откроется с участием личного фотографа Бориса Ельцина Дмитрия Донского, что за кадром. То есть тех будут выставлены фотографии, которые там не вошли в ОФСКУ. Вечером здесь будет концерт с участником группы кино «Гаспарянов», который будет выступать здесь на сцене. Здесь будет и симфонический оркестр. Мероприятие здесь будет до поздней ночи. И также подъедет сюда супруга Бориса Ельцина, Наина Иосифовна, и вместе с губернатором Свердловской области Евгением Туйвашевым, который торжественно возложит цветы к памятнику Ельцина, а памятник стоит прямо у входа в здание центра. И также она будет вручать благодарности и подарки тем, кто участвовал в создании коллекции этого музея.
Мумин, правильно ли я понимаю, что в сущности этот музей не столько посвящен фигуре Бориса Николаевича Ельцина, сколько в принципе 90-м и феноменам из 90-х?
Согласен с вами. Дело в том, что сюда приходит огромное количество школьников и студентов, и которым как раз рассказывают историю 90-х, но не только историю 90-х, а историю 80-х. И даже 70-х, это то, что было связано с деятельностью Бориса Ельцина, потому что все эти экспонаты и документы не свидетельствуют о том, что вот Ельцин – это тот человек, который положительно повлиял на те или иные события. А здесь только дана попытка рассказать о том, что было на самом деле. Есть и оппоненты Ельцина выступают, и есть те люди, которые ему в свое время противостояли. То есть тут, скорее можно сказать, это такой просветительский объект, где могут молодые, особенно пока те, кто не жил, при Ельцине получить достоверную информацию и есть предмет дискуссии, предмет споров, поэтому здесь скорее это, можно сказать, такая дискуссионная площадка для того, чтобы понять, что же произошло в 90-е и период перестройки, период, когда распадался цель.
Много ли здесь сегодня посетителей?
Я вам должен сказать, что за время, за 2 месяца после открытия, музей посетило более 20 тысяч человек. То есть тут практически каждый день приходит народ. Но сегодня, естественно, людей больше, несмотря на то, что сегодня понедельник. Здесь можно говорить о том, что сотни людей сегодня пришли, потому что эти экскурсии, они одна завершается, другая начинается. Поэтому речь идет о том, что до вечера здесь через Ельцин-центр пройдут сотни человек, и завершающие аккорд это будет симфонический оркестр, участием местных музыкантов. Потом еще какие-то мероприятия будут еще завтра, но основной день – это сегодняшний день рождения Бориса Ельцина.
Рассказывал Мумин Шакиров. По результатам опросов, лишь 14% россиян сегодня относятся к фигуре Ельцина положительно. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На этой неделе ожидаются очередные выступления валютных заемщиков в России. За последние несколько дней они взяли штурмом несколько банков в Москве, перекрыли Тверскую улицу и прошлись по городу в тюремных робах с лозунгами о том, что они узники валютной ипотеки. Многочисленные акции уже приносят свои первые плоды. В четверг вечером «Абсолютбанк» пошел на уступки. Валютным заемщикам понизили курс погашения кредитов. В четверг акция валютных заемщиков состоялась и в Санкт-Петербурге. Там штурмом брали СМП-банк, который принадлежит братьям Ротенбергам. Владимир Путин высказался о валютных заемщиках еще 16 апреля прошлого года. «Наверное, правительство может подумать о том, как помочь тем, кто взял ипотеку в валюте, у кого сейчас возникли сложности с кредитами в связи с курсовой разницей. Но совершенно точно эта помощь не должна быть больше, чем та, которую государство оказывает людям, взявшим рублевую ипотеку», — сказал президент России. Тему продолжит Илья Кизиров.
На минувшей неделе валютные заемщики провели более 10 акций протеста по Москве. Они штурмовали банки и перекрывали Тверскую улицу. Одна из последних акций прошла у ресторана «Ярь» на Ленинградском шоссе. Там состоялось открытие делового сезона Национального банковского клуба. У дверей с пикетом встали и протестующие. Координатор движения валютных заемщиков Сергей Игнатьев в интервью «Радио Свобода» рассказал, с чем связана возросшая протестная активность.
Ну, в первую очередь, активизация нашего движения связана с ростом курса доллара. Когда у тебя долг, состоящий, например, из 100 тысяч долларов, каждый день увеличивается на 100 тысяч рублей, следом за тем, как на рубль изменяется курс на бирже, ты поневоле начинаешь быть более активным. К нам каждый день присоединяются десятки новых участников, которые год мы их не видели, не ощущали их поддержки, сейчас и они уже тоже не могут платить. Они присоединяются к нашему движению, спрашивают, что делать, куда идти и, собственно, где получить эту победу.
И какие акции вы еще планируете проводить?
Посмотрите, у нас обширный график так называемых походов в банки, потому что заемщики каждого банка сейчас действуют примерно по одной методике. Они приходят в банк, они требуют встречи с высшим руководством. И там, где это высшее руководство, соответственно, спускается со своих небес и выслушивает заемщиков, удается иногда находить компромисс, какие-то делать следующие шаги. Там, где этого не происходит, как в банке, там, не знаю, Юникредит, например, это значит, что людей к этому банку будет приходить все больше и больше, банк перестанет работать, он будет заблокирован. Уже мы сейчас видим, как блокируются отделения Дельта-кредита. Они теряют каждый день деньги, они получают штрафы от тех бизнес-центров, где они находятся. Но, собственно, все просто. И формула проста. Нет переговоров, нет платежей. Банки, в основном, те, которые работали с валютной ипотекой, они в лице вот этих валютных заемщиков, они видят дойных коров. Это время прошло, нет переговоров, нет платежей. Сейчас люди массово перестают платить и выходить на новый виток этих самых переговоров. Лоб в лоб. Мы сегодня прорвались на 22 этаж офиса Роснефти, где находится офис нашего банка. Это было сложно, но, собственно, мы этого добились. И именно в ее лице мы услышали, наконец-то, некий вменяемый диалог. И теперь понятно, какие действия мы должны предпринять друг для друга, для того, чтобы поэтапно вывести из этого ужаса хотя бы несколько десятков человек. Для всех решений, скорее всего, не будет. Это очень сложно, это очень дорого без поддержки государства. Центральный банк, куда наш банк обращался за помощью, за рублевым фондированием, он отказался идти навстречу, несмотря на то, что наши залоги, наши квартиры, соответственно, могли бы отойти к некому банку плохих кредитов. Они не стали рассматривать этот вариант. Но сейчас банк готов, хоть и очень боится, повторно обратиться в Центральный банк с новым описанием ситуации. Они боятся, они закрывают свои отделения, когда мы приходим, а им хочется работать. Поэтому, собственно, вот такой насильный диалог происходит, и он приводит к каким-то сдвигам.
Вот вчера было перекрытие Тверской, и сегодня я слышал комментарии от Дмитрия Пескова, что это все равно ваша проблема.
Дмитрий Песков – это нерукопожатный человек, и, собственно, комментировать Дмитрия Пескова – это себя не уважать, поэтому, ну, я не комментирую.
Ну, Владимир Путин говорил примерно то же самое.
Владимир Путин – это человек, который относится, уж я не знаю по какой причине, он относится к валютным заемщикам как к неким предателям. Возможно, он ассоциирует нас именно с теми людьми, которые выходили на болото. Среди нас есть такие, но их мало. Собственно, он находится в плену своих заблуждений. Выводить оттуда его уже бесполезно, но, собственно, пусть находится. Будет новый Владимир Путин, мы будем разговаривать с ним. По крайней мере, за этого президента валютные заемщики голосовать больше не будут. И за партию «Единая Россия» тоже голосовать не будут.
Рассказал Сергей Игнатьев. В связи с падением курса рубля многие семьи оказались в безвыходном положении. Наталья Смирнова – одна из тех, кто перекрывал Тверскую улицу в Москве. По ее словам, банки навязывали заемщикам ипотечные кредиты именно в иностранной валюте.
Взяли мы кредит в 2008 году. До этого несколько лет жили на съемной квартире. Была у нас одна дочка, пристроили ее в детский сад. Хозяин раз звонит, повышает цену за квартиру, второй раз звонит, повышает цену за квартиру. Копишь, а цены растут, ничего купить невозможно. Решились на ипотеку. Какие-то там
валютная?
Хотели рублевую. В 5 или 6 банков подавали заявки. На нашу зарплату нам рубли не одобрили, одобрили только доллары. Причем это даже не обсуждалось. То есть либо валюту берете, либо это. Сомневались, естественно, сомневались, боялись. Несколько раз ходили к менеджеру, то есть это не с первой встречи, вот мы на это решились. Менеджер банка нас уверял, что это абсолютно безопасно, что разницы особой нет. Мы брали, когда доллар был 29.30, что ли. Он говорил, что точка равновесия при нашей ипотеке – это когда доллар будет 31 рубль. То есть мы уравняемся в правах, ну, с рублевыми. Никакой низкой ставки не было по валюте. Это миф, который сейчас усиленно пытаются банковские вот сотрудники продавить, сформировать общественное мнение.
А какая ставка у вас была?
У нас ставка 11.25, эффективная 13.75. Поскольку просили рубли, зарплата была в рублях, выдавали нам на руки рубли, то есть мы за это еще платили конвертацию, договор купли-продажи в рублях, в ячейку закладывались рубли, все было в рублях, доллары были только на бумаге. Причем нас убеждали, что как только вы захотите поменять, уйти из валюты в рубли, вы сразу же это сделаете. Захотели мы это сделать в январе 2009 года, доллар был 36, мы готовы были перейти, чтобы себя обезопасить. Нам отказали. Отказали завуалированно, как всегда делают банки. Да, пожалуйста, переходите. Только вы заново заплатите нам 4% комиссии, опять заплатите процент за конвертацию и, ну, всякие оформления заново документов. Цена вопроса 600 тысяч. То есть, пожалуйста, переходите. Естественно, денег таких нет. Остались в валюте. После этого еще я дважды просила банк перевести в рубли. Отговорка была одна. У вас родился еще один ребенок. Вы неблагонадежный человек. То есть у вас ухудшилось материальное положение. Рождение ребенка – это считается ухудшение финансового положения. Соответственно, когда родился третий, с нами вообще разговаривать не хотят. Нет. И все. Квартиру купили за 4 миллиона. За 7 лет мы выплатили 5 миллионов. Сейчас долг у нас перед банком 5,5 миллионов. Плюс идут вот эти проценты, просрочки, штрафы. Это нас просто выбрасывает на обочину жизни. Причем, ну вы сами видите, да, это не дворец на Рублевке. Это однокомнатная квартира. Единственное жилье для пятерых людей сразу.
И когда вы поняли, что ситуация совсем плачевная?
В прошлом декабре, когда доллар скаканул до 80, наскребли денег, заняли у всех родственников, пришлось воспользоваться кредиткой, заплатили. Было очень страшно не платить, потому что идти действительно просто реально некуда. Была бы хотя бы какая-то доля в родительской квартире, может, было бы легче. Это единственное жилье безо всяких вот возможностей. Платили, занимали, перезанимали. Год мы тянули, в октябре мы поняли, что все. Сколько мы не платим, долг только растет. Мы не догоним вот этот вырастающий долг. Мы перестали платить и уведомили банк, что мы не в состоянии. Сразу же, естественно, начались звонки, смски, продавайте квартиру, отдавайте долг, мы на вас подадим в суд, угрозы, психологическое давление, прессинг. Никаких условий банк не предлагает. Первый раз на акцию я вышла 28 декабря 2014 года, как только узнала вот про это сообщество валютных заемщиков ВКонтакте. До этого барахтались сами, думали, что вот мы одни такие попали. Оказывается, что мы не одни. С тех пор хожу на все митинги, ходим мы на пикеты, к банкам, к Центробанку, устраивали мы флешмобы. Смысл всех этих акций – просто обратить на себя внимание правительства, что мы живые люди, что мы живы, что мы хотим дальше жить. Правительство нас не слышит. Позавчера, насколько я знаю, Россия списала Монголии долг в 170 миллионов долларов. Но, видимо, из каких-то политических соображений нашей стране это выгодно. А то, что тысячи семей окажутся бомжами, выкинутыми из этой жизни, ну, наверное, не нужны мы государству. Несмотря на то, что ни наркоманы, ни алкоголики, работаем, платим налоги, воспитываем детей, мы не нужны. Проще пройти долг Монголии или собрать гуманитарную помощь Сирии.
А когда вы решились перекрывать Тверскую, как это было?
Это было совершенно спонтанное решение. Мы пришли в банк, собрались, ждали результатов переговоров. Переговоры были назначены на 2 часа. Банк сознательно перенес их на 6 вечера. Ну, видимо, рассчитывая, что люди устанут, разойдутся, накал спадет. В результате получилось наоборот, потому что люди с работы ехали, подтянулись. Нас было около 300 человек. Нас пришли поддержать заемщики других банков. Нас пришли поддержать люди, которые уже перешли в рубли по невыгодному курсу, которые сейчас вот последние тянут, да, чтобы платить. В 6:15 начались переговоры. Около часа они продолжались. Когда вышел Евгений Лисканок и объявил результаты, индивидуальный подход, все стало ясно. То есть ни на какие уступки, даже самый малейший, банк не идет. Индивидуальный подход заключается в том, чтобы одну и ту же стандартную программу навязать всем индивидуально, якобы, да, письмом или телефонным звонком предложить. Никаких индивидуальных условий на самом деле не существует. И, естественно, вот это напряжение последнего года, последней недели, и разъяренные люди вышли на улицу, кого-то смогли разговорами удержать около банка, пока люди обсуждали, да. А нас вот, у нас было, наверное, человек 40. Мы вышли на Тверскую не с целью, естественно, чтобы создать беспорядки. Мы хотим, чтобы нас правительство услышало, чтобы они увидели, что мы не статистика, банковские циферки, а что мы живые люди. Мы продержались, наверное, 5 минут на Тверской, готовы были стоять до конца, готовы были принимать побои от полиции, готовы были, что нас заберут. Но получилось так, что с одной стороны скорая ехала, и с другой стороны скорая. Понятно по-человечески, что мы тут же разомкнули свою цепь, да, пропустили скорую, и нас в этот момент растащили. Мы целый год подчеркивали во всех письмах, во всех лозунгах, мы аполитичны. Мы не требуем смены власти, мы не требуем смены правительства, да, мы не призываем никаким политическим лозунгам, мы вне политики. Единственное, что нас волнует, сохранить единственное жилье. Но нас не слышат. Вот нас правительство просто не слышит. И как достучаться, я не знаю. Когда смотришь по телевизору Пескова, да, сидит этими часами, бряцает и говорит, что сами виноваты, финансово неграмотные. Ну, хочется, я не знаю, с телевизором что-нибудь сделать, как минимум, да, в экран плюнуть.
Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Руководство Всемирной организации здравоохранения сегодня собирается на экстренное заседание, чтобы оценить угрозу возникновения глобальной пандемии лихорадки Зика, вызываемой одноименным вирусом. Вирус Зика, который переносят комары определенных видов, сейчас стремительно распространяется по миру. Он, как считают ученые, катастрофически опасен для еще нерожденных детей, так как вызывает микроцефалию, уменьшение размеров мозга и черепа у плода, приводящее к тяжелой умственной отсталости. Пороки развития, ассоциированные с лихорадкой Зика, которой переболели беременные женщины, уже обнаружены у тысяч новорожденных в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна, преимущественно в Бразилии. Впервые вирус Зика был обнаружен в Восточной Африке в 1947 году у обезьян в государстве Уганда. Первый же случай заболевания человека лихорадкой Зика был зарегистрирован в Нигерии в 1954 году. В течение десятилетий вирус циркулировал по странам Африки и Азии, позднее по многочисленным островам Тихого океана, не вызывая особых тревог, до недавнего времени, когда он попал в западное полушарие. Как заявляет глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Маргарет Чан, Сегодня ситуация изменилась драматически после того, как вирус Зика в прошлом году был обнаружен в Бразилии.
Молниеносное распространение лихорадки Зика в новых географических областях, где у населения полностью отсутствует к ней иммунитет, вызывает огромные опасения с учетом весьма вероятной связи между инфицированием вирусом во время беременности и рождением детей с аномально маленькими черепами. Несмотря на то, что стопроцентных доказательств связи между заболеванием лихорадкой Зика и микроцефалией нет, все исследования и научные выводы, имеющиеся к этому моменту, крайне настораживают.
В апреле прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала, что слишком медленно отреагировала на вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке, что обернулось в итоге масштабной эпидемией, унесшей свыше 10 тысяч жизней. Сейчас вирус Зика распространился более чем в 20 государствах и территориях Карибского бассейна и Южной Северной Америки. Еще месяц назад пораженная им область была вдвое меньше. Первые случаи заражения отмечены в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке как минимум 4, по одному в Калифорнии, Миннесоте, Виргинии и Арканзасе. Больницы в США по распоряжению властей на время перестали принимать донорскую кровь от людей, посетивших страны, расположенные в зоне риска. Несколько авиакомпаний предложили вернуть деньги беременным пассажиркам, забронировавшим билеты на рейсы в Латинскую Америку. Инфекция, вызванная вирусом Зика, обычно проходит совсем бессимптомно или же с минимальными осложнениями для заболевшего, максимум в течение недели, такими как озноб, малозаметная сыпь, боли в суставах и конъюнктивит. Все это в легкой форме. Ни одного смертельного случая во всем мире пока зарегистрировано не было. Однако именно эффект, который оказывает заболевание на вынашиваемый плод, стал причиной паники, подчеркивает доктор Лоуренс Гостин, сотрудник медицинско-юридического института О'Нейла в Вашингтоне.
Я убежден в том, что у заболевания есть пандемический потенциал, и начало этой пандемии может быть совершенно стремительным. Для этого существует масса причин. Виды комаров из рода Aedes, то есть кусак, способные переносить вирус Зика, живут почти в каждом регионе мира. Они же распространяют лихорадку денге и желтую лихорадку, и чикунгунью. Кроме того, нельзя забывать и об огромном количестве международных авиарейсов, о массах людей, путешествующих из Бразилии и других латиноамериканских стран в США, Европу и много куда еще. Вернувшийся из зоны риска человек даже может не подозревать, что стал носителем инфекции, и тут его кусает местный комар. Да и сами комары могут попадать в самолеты и перелетать через океаны. Я думаю, это лишь вопрос времени. В течение ближайшего года или двух произойдут вспышки заболевания в Северной Америке, в Европе и в других областях Земли. И к этому нужно отнестись со всей серьезностью. Особенно опасно то, что существует стойкое подозрение о связи между инфекцией, вызываемой вирусом Зика, и таким тяжелым заболеванием, как синдром Гиена-Барре, не говоря об уже упомянутых нарушениях развития плода.
200-миллионная Бразилия, хозяйка будущих летних Олимпийских игр, намеченных на август 2016 года, пока пострадала от эпидемии лихорадки Зика больше всего. Здесь зарегистрирован уже 1 000 000 заболевших, и главное, невероятный всплеск случаев микроцефалии у новорожденных. С октября прошлого года этот диагноз поставлен почти 4 000 бразильских младенцев, в то время как за весь 2014 год таких случаев было не более 160. Следы вируса Зика обнаруживались в мозгу плода или новорожденного ребенка, а также в плаценте и околоплодных водах. Как считают ученые, вирус Зика мог достичь Бразилии вместе с массами туристов, посетивших страну в 2014 году во время последнего чемпионата мира по футболу. В этой связи можно вспомнить также и о состоявшихся в том же году в Рио-де-Жанейро соревнованиях по гребле на каноэ, на которые приехало много спортсменов и болельщиков из французской Полинезии, где лихорадка Зика известна давно. При этом ни лекарств, ни вакцины от инфекции, вызываемой вирусом Зика, не существует. Нет даже быстрых средств диагностики этого заболевания. Вирус Зика принадлежит к группе арбовирусов и родственен вирусу, вызывающему лихорадку денге, вакцину от которой врачи пытались изобрести все последние годы. В прошлом году в Бразилии местное отделение фармацевтической компании Sanofi Pasteur объявило о первом успехе в создании действенной прививки от вируса денге, что вселяет надежды и на успех в борьбе с лихорадкой Зика. Но в любом случае, от момента изобретения вакцины до дня, когда она станет всем доступной, могут пройти годы. Пока Всемирная организация здравоохранения советует людям, живущим в местах, где распространяется вирус Зика, осушать стоячие водоемы, в которых обычно комары откладывают свои личинки, использовать репелленты для защиты от укусов, носить максимально закрытую одежду и не открывать лишний раз окна и двери. Комары рода Aedes, в отличие, например, от комаров рода Anopheles, переносящих малярию, активны не по ночам, а в светлое время суток. Поэтому на использование противомоскитных сеток и пологов над кроватями в борьбе с эпидемией рассчитывать не стоит. По этой причине, кстати, в Бразилии резко поднялись цены на инсектициды и противокомаринные мази и репелленты, рассказывает жительница города Сан-Паулу по имени Бруно.
Мы все очень боимся сейчас комаров. Из-за этого вообще стало трудно жить обыденной жизнью. Вирус Зика распространяется очень быстро, и никто не был к этому готов. Теперь, когда мы куда-нибудь едем, мы всячески избегаем заходить в лес, например.
В портовом городе Ресифе, на северо-востоке Бразилии, государственные больницы сейчас переполнены беременными женщинами, панически боящимися, что у их будущего ребенка окажется аномально маленькая голова и недоразвитый мозг. Только что родившие требуют от врачей измерить головы их младенцев. Власти Рио-де-Жанейро на прошлой неделе отправили на знаменитый самбодром, где в феврале должен пройти традиционный карнавал, бригады дезинсекторов, а губернатор провинции распорядился сделать то же самое во всех бедных трущобах Рио и его окрестностей, в которых живут сотни тысяч человек. Президент Бразилии Дилма Русеф объявила, что более 220 тысяч военнослужащих по всей стране скоро начнут раздавать образовательные листовки, в которых будет указано, как бороться с распространением эпидемии.
Я считаю, что мы можем выиграть эту войну лишь совместными усилиями. Мы уже предупреждены об опасности, и мы сделаем все возможное, чтобы использовать в противостоянии болезни все последние достижения науки и техники. Единственный путь сейчас – как можно больше узнать и делиться друг с другом информацией о лучших способах и лучших технологиях борьбы с вирусом.
В других странах Латинской Америки власти идут на еще более радикальные меры. Министерство здравоохранения Сальвадора вообще посоветовало женщинам не беременеть до 2018 года. Руководители Колумбии, Эквадора и Ямайки также призвали своих граждан не рожать сейчас детей, хотя и не в течение столь долгого времени, как в Сальвадоре. Вот что сказал по этому поводу президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
Тема лихорадки Зика стала сегодня одной из главных для всех стран Латинской Америки, потому что мы столкнулись или столкнемся в ближайшее время с настоящей эпидемией. Если говорить о Колумбии, то в моей стране больше 14 тысяч людей в более чем 170 муниципалитетах стали жертвами этого вируса, и все исследования показывают, что скоро эти цифры возрастут на порядок. Лихорадкой Зика могут заболеть до 600 тысяч человек.
По оценке Национального института здравоохранения США, в ближайшее время лихорадка Зика может распространиться на территории, где проживает 60% всего населения Соединенных Штатов Америки. Единственными странами в западном полушарии, которые могут не бояться болезни, останутся Канада и Чили, так как здесь из-за прохладного или засушливого климата не живут виды комаров, переносящие вирус. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», который по традиции завершает рубрика «Сегодняшний факт». В издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Письма русского путешественника» вышла книга «Доктор Гоа». Ее автор Вероника Баде, много лет проработавшая на «Радио Свобода». Журналистские навыки пригодились при написании книги. Помимо личных наблюдений, в основу «Доктора Гоа» вошли три десятка интервью. Своими историями поделились местные жители и приезжающие в Индию на отдых туристы. Впрочем, и в этом специфика штата Гоа. Многие остаются здесь надолго. Рассказывает Лиля Павелева.
В «Докторе Гоа» есть фраза «В Индии решаются сами собой все вопросы». Имеется в виду те, что мучили человека, пока он был в своей стране. Однако стоит прилететь в эту бывшую португальскую колонию, как из самых тупиковых проблем находится выход. Вероника Баде говорит, что строгого логического объяснения этому феномену она так и не нашла.
Я могу предположить, что в Гоа люди становятся в большей степени сами собой. Может быть, потому что здесь менее важны какие-то социальные вещи. Гоа – это пространство отдыха, релакса, медитации. И именно поэтому пространство свободы. Это место, где, ну, в общем, все равны между собой, потому что все раздеты, все расслаблены, ходят по полгода в одних шлепанцах, в сарафане или в одних шортах. Все брендовые тряпки, крутые машины, все социальные позиции остались в России, в Европе, в США, неважно. А здесь важно только то, чего ты стоишь как человек. И деньги тут играют меньшую роль, чем на родине, потому что очень роскошного жилья в этих краях нет, машин тоже только индийские машины, мотоциклы только индийские, так что можешь вполне комфортно жить на совсем небольшие деньги, ни с кем себя не сравнивать. Ты можешь тут на $1000 в месяц вполне комфортно прожить, и на 10 000 можешь комфортно прожить, но более комфортно не получится. И тебя тут, в общем-то, никто не спрашивает, кто ты и что ты. Если ты хороший человек и никому не делаешь зла, то претензий к тебе не будет. И вот все это, на мой взгляд, дает необыкновенную свободу и независимость. Человек имеет просто возможность физическую, душевную, духовную решать какие-то свои вопросы. Собственно, он сам их решает, да, просто немного помогает вот это пространство.
Встречались ли вам такие люди, которые приезжали в Гоа и разочаровывались? Иными словами, кому эта страна не подходит?
Да, такие люди в книге и есть. В местном сообществе считается, что Индия, что называется, принимает или не принимает того или иного человека. А если принимает, то у него сразу по приезде возникает ощущение, что он дома, что он тут когда-то жил. Но в то же время русские гуанцы рассказывали мне такие истории. Приезжает человек, например, в Гоа надолго, на полгода, на несколько месяцев, а через несколько дней идет в магазин за водой, но вместо этого заходит в турагентство и покупает себе обратный билет на 5 утра завтрашнего дня. А потом собирает вещи, абсолютно ничего не понимая, понимая только одно, что надо уезжать. Вот это может показаться чистой мистикой, но тем не менее такие истории случаются, не часто, но случаются. Есть другая категория людей. Вот в книге у меня есть небольшое интервью с русским семейством. Это бабушка, дедушка и внук, которым в Гоа не нравится. То есть они, конечно, довольны тем, что тепло, красиво, что море. Но старшее поколение предпочло бы более чистую, комфортную Европу, например. И сидит в Гоа только потому, что дочке нужно помочь с двумя детьми, что вот дочка фанатка Гоа, и с детьми некому сидеть там. А 7-летнему мальчику, их внуку, не нравится то, что в Гоа не очень хороший интернет. И есть еще две героини, у которых по итогам жизни в Индии началась серьезная депрессия. Но, во-первых, из всякого правила есть исключения. И только вот у двух женщин такие истории. Кроме того, обе они прожили в стране много лет, и я могу предположить, что в этом-то все и дело. Потому что когда ты находишься в Гоа, в Индии, в режиме отпуска, отдыха, то все волшебно, хочется петь и летать. Это я просто знаю по себе. Вот когда ты там уже живешь, то это несколько другая история. Ты ждешь продолжения чудес, а начинается неизбежная рутина. А причина депрессии – это, как мы знаем, очень часто именно фрустрация, неоправданные надежды. Но нередко и с теми людьми, кого Индия, что называется, принимает, здесь происходят довольно странные вещи. Болезни, например, семейные кризисы, разрывы с близкими. Некоторые называют это кармической чисткой. Правда, преодолевая все это, как правило, удается выйти на новый уровень. И, безусловно, есть еще теневая сторона у Гоа. Это все, что связано с наркотиками. Не секрет, что многие сюда приезжают именно за этим. Но мне не хотелось бы на этом останавливаться. Чтобы получить представление об этой стороне гуанской жизни, можно посмотреть, например, фильм Петра Буслова «Родина» или почитать соответствующую литературу.
В том месте, куда вы постоянно приезжаете, это такая гуанская деревня, не только плохой интернет, там еще и плохое освещение. Я вот встретила в упоминании, что в темноте можно наступить на змею. Я ожидала естественного продолжения. В темноте можно наткнуться на лихого человека. Он тебя видит, ограбит и так далее.
Там все, конечно, случается. Я слышала и об ограблениях, об изнасилованиях. Но, наверное, просто я и герои моей книги, и мои друзья, которые там живут, не фиксируются на этой стороне жизни. Страха там нет, по большому счету. Есть доверие миру, доверие пространству этому. И, на самом деле, фраза про змею тоже преувеличение, потому что таких случаев, чтобы кто-то в темноте наступил на змею, я не слышала. Может быть, это скорее какие-то мои страхи первого года пребывания. заболевание в Индии, что там на каждом шагу инфекция, что там змеи. Все это есть, безусловно, но как-то вот Бог милует. И кроме того, Гоа – это все-таки нетипичный для Индии регион. Это довольно богатый туристический регион. Это не типичная индийская глубинка, где может происходить много другого, много того, что мне не попалось.
Как вы выстраивали свой сборник? Была ли какая-то логика в том, в какой последовательности шли эти рассказы?
Сразу скажу, что она возникла спонтанно, как это часто бывает в наших гуанских краях. Тут очень многое происходит неожиданно. Гуа – это вообще-то страна чудес, на мой взгляд. Три части книги такие. Это, собственно, рассказы о каких-то событиях или людях. И эта большая часть, которая называется «Гуанские портреты», это такие истории документальные. И третья часть книги – это сказки, сказки про крота. И вот история вкратце такая. Зимой 2013 года я впервые попала в Гуа, в деревню Мандры. Мне там было так хорошо, что захотелось писать. И вот в первый сезон как-то сами собой написались рассказы, штук 10, наверное, о том, что там происходило, о людях, которых я встретила. И уже тогда я поняла, что у большинства соотечественников, которые проводят в Гуа зимний сезон или постоянно там живут, очень интересные жизненные истории. Гуа – это идеальное место для поиска себя, и сюда приезжают люди со сложными судьбами, изломанными подчас, уставшие, разочарованные. И вот во второй сезон я поняла, что для книги не хватает вот именно этих историй в большем количестве. Я стала эти истории записывать. Самое интересное для меня – это некоторые чудесные преображения, которые там происходят с людьми. Например, человек находился в глубокой депрессии, сидел на сильных антидепрессантах. И вдруг он приезжает в Гуа, бросает все таблетки и начинает радоваться жизни. Ну, может быть, там какой-то переходный период переживает, неделю-две, а потом просто буквально происходит чудо, потому что многие знают, что с этих лекарств слезать трудно, и вообще ситуация очень непростая. Есть герой, который несколько лет принимал тяжелые наркотики, а в Гуа стал инструктором йоги, например. Одна героиня выздоровела от неизлечимой болезни. Тут у многих начинается новая жизнь. Но для этого нужно быть свободным и делать не то, что предписано социумом, а то, что хочется. Я не говорю о том, что нужно быть асоциальным человеком, но о том говорю, что часто какие-то социальные ограничения загоняют нас в тупик. Условно говоря, вот была у тебя детская мечта, которая не оставляет тебя на протяжении всей жизни. Но что-то мешает, необходимость зарабатывать деньги, содержать семью, что-то еще. А вот попробуй реализовать эту мечту, и чудеса уже не оставят тебя. Это пространство целительно, потому что оно дает представление о том, что это возможно. Отсюда и название книги «Доктор Гоа».
Тем не менее, среди ваших персонажей есть граждане Индии. Их жизнь куда более трудна и даже неблагополучна, чем у туристов. Так, может быть, это место рай только для приезжих?
Может быть, вы и правы в том смысле, что те, кто приезжают, находятся в режиме релакса. Может быть, приезжают, чтобы поработать над собой и решить какие-то свои проблемы целенаправленно. А местные там живут. Когда ты в отпуске, это одна история. Когда ты живешь в стране, история другая. И это касается не только местных, а и тех, кто... У меня есть герои в книге, которые по 10 лет живут в Гуа. И у них тоже были очень серьезные трудности. Трагедии личные, семейные, болезни и многое другое. Ну, собственно говоря, это все равно жизнь, да, хотя она протекает и в гуанском раю, теплом, с пальмами и теплым океаном, но это все равно жизнь, и все равно в ней присутствуют какие-то повседневные вещи, какая-то рутина. Подчас это бывает непросто.
Есть у вас ощущение, что это бедная страна? Я имею в виду именно вот этот вот, как вы сказали, более благополучный штат Гоа, но тем не менее, что основное население – это бедные люди, которые, слава богу, вот нашли какое-то себе занятие, массажисты, инструкторы йоги и так далее, только благодаря тому, что приезжают такие люди, как вы.
Страна, безусловно, небогатая. И, конечно, благодаря туристам многие приобретают работу. Кроме того, многие гуанцы просто жилье сдают туристам. Но при этом страна с очень богатой духовной традицией. Попадая в индийское пространство, а Гуа – это все-таки, хотя многие говорят, что Гуа не Индия, это все-таки неизбежно часть Индии, ты невольно попадаешь вот в эту духовную традицию. Начинаешь практиковать йогу, что-то еще. То есть бедность в каком-то определенном смысле, богатство в совершенно другом, духовном.
На днях Вероника Баде улетела из Москвы, снова в Гаа. Собирается пробыть там 3 месяца. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Рассказ моей коллеги Лили Пальвелевой о книге «Доктор Гоа». Кстати, именно так, вернее, произносить название этого места с ударением на «о» завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».